This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам и вашим близким и друзьям, мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Его ходит, не зная, только он.
Дорогие радиослушатели, в нашей радиопрограмме мы продолжаем разговор об истории христианства. И в частности, вопрос христиане евангельского течения. Протестанты ли они или корни этого течения где-то в другом месте истории? Протестанты евангельского течения – это евангельские христиане, христиане веры евангельской, евангельские христиане-баптисты. Кстати, я повторю, что слово «баптист» в переводе с английского на наш русский язык означает «крещенный». Итак, если вы слышите в нашей радиопрограмме слово «баптист», вы можете смело вместо этого слова поставить «крещенный», «крещенный» по вере через погружение. В нашей радиопрограмме вы услышите выдержки из трудов американского пастора, доктора Джорджа Карл, а также Марины Сергеевны Каретниковой, доктора исторического богословия. А сейчас, начиная нашу радиопрограмму, я хочу предложить вам послушать небольшой фрагмент из беседы доктора Йоханнеса Раймера.
Мы сейчас с вами на несколько минут обратимся к истории церкви. Обратимся к тому страшному моменту в истории мира, в истории церковной истории, в истории церкви, где произошел вот этот грех, ужасный грех, который изменил всю судьбу христианской церкви. Если бы это не произошло, мы с вами, наверное, не жили на этой земле. Потому что к этому моменту церковь настолько евангелизировала тогдашний мир, что пришел момент, где она совершила бы последний прыжок к недостигнутым племенам и народам. И тогда Господь пришел бы в этот мир обратно. Но начиная с этого момента истории христианской церкви все изменилось. Например, все северное побережье Африки. Даже вглубь африканского континента везде были общины. На территории нашего бывшего Советского Союза в городе Мары в Марийской области находился один из самых известных миссионерских центров. Один из самых известных миссионерских центров. Тогда, в 3-4 столетии, евангелизация этого мира шла такими темпами, что, казалось бы, еще немного, и тогда из всех народов и племен будут представители перед троном Божьим. И Господь вернется. Но произошло это трагическое явление в истории церкви. И вот интересно, что эта трагика начинается с обращением человека. Но не какого-нибудь человека. Этот повелитель большого государства, всемирной империи в масштабах того времени. Этот Константин встает перед вопросом, а как же мне руководить государством, в котором столько религий, когда я христианин? Раньше существовало римское язычество, государственная религия. Теперь же, ставший христианином, я не могу придерживаться римского язычества и оставаться христианином. И он ввел христианство как религию легитима, так называемую государственную религию. Но как вести государственную религию, когда в твоем государстве столько неверующего люда? Их надо было покаять. Как же их покаять? И Константин начинает просто переносить многие элементы римской религиозности на христианскую церковь. И где не помогало? Уговорить силой. Один из первых шагов было строительство первого в мире, первого в истории христианства молитвенного дома. Я не сочиняю. Посмотрите, прочитайте историю. Первого молитвенного дома построил большую церковь в Константинополе. И в этой церкви, в этой большой церкви впервые было проведено собрание, которого до этого момента церковь Иисуса Христа, экклезия, вообще не знала, в котором выступили известные христианские ораторы, в котором речь стала центром богослужения. Не проповедь как таковая только, а речь. Причем речь образованного человека, человека, который знал, что говорил. Следующий шаг был уже предназначен. Как только церковь была втиснута в эти дома, в эти храмы, и сам храм стал символом церкви. Церковь в нашем, даже русском языке, когда мы говорим церковь, что мы подразумеваем? Дом или же общество? Как то, так и другое. Константин ввел совсем новое понимание богослужения. Богослужение вернулось на позиции ветхозаветнего народа Израилева. Нужна была иерархия. Нужна была специальная одежда, нужны были специальные песни, нужно было придумать специальную литургию. Были введены первые богословские школы, в которых будущие проповедники учились как риторики, так и литургики, чтобы провести такие богослужения. Нужно было показать вот эту государственную религию во всей славе Римской империи. И посмотрите, как в этой церкви ритуал занял жизнь, место жизни духовной. Ритуал, та же самая икона. Ведь когда придумали первую икону, никто же ее не придумал как объект поклонения. Первая икона – это было миссионерское средство, это был трактат. Нужно было объяснить людям Евангелие, и поэтому греческие монахи придумали икону. И они на примере вот этой картины объясняли людям, которые не умели читать, Евангелие. Это была проповедь. Но не прошло и много времени, как государственная религия ввела эту икону как средство поклонения. И вскоре исчезла Библия со столиков и столов верующего люда. И на место Библии заняла традиция.
Я думаю, вы обратили внимание, в официальной церкви Библия уходит на второй план, а вместо нее вперед выходят человеческие выдумки, изделия рук человеческих, измышления ума человеческого, оскверненного грехом. И еще одна мысль, высказанная доктором Раймером, уже в III веке на территории нашей Родины был миссионерский центр. Кто они были? Какой конфессии, какой деноминации принадлежали эти миссионеры? Да никакой. Они были просто христиане, проповедующие Христа, крещение по вере. Почему я так утверждаю? Эта миссионерская точка уже существовала в III веке. А католицизм начинает свою историю конец III века, начало IV. Православие возникает в 900-е годы. А протестанты, до их рождения должно было пройти еще 12 столетий. Итак, сейчас я предлагаю послушать хорошую песню, а после песни мы продолжим разговор о тех далеких событиях, но, я думаю, очень важных для нас.
Душистые розы на нем не растут.
Итак, мы говорим о событиях, происходивших в 3, 4 и 5 веках. Иерархия, организованная под руководством Константина, быстро возросла и вылилась со временем в католицизм. Эта новая развивающаяся церковь, соединенная со светским правительством, больше не была исполнительницей Нового Завета. Она стала законодательницей, изменяла и отменяла законы, издавала новые, чуждые Евангелию. Одним из первых законодательных постановлений и одним из самых губительных по результатам было учреждение в 416 году закона о крещении младенцев. Согласно этому новому закону, крещение младенцев стало принудительным. Этот новый закон отменял два важных новозаветных установления – крещение по вере и личное, добровольное исполнение заповеди о крещении. Неизбежным следствием учения и закона о крещении младенцев было наполнение церквей необращенными членами. Прошло не так много лет, и большинство членов каждой общины были необращенными людьми. Вот так духовное дело Божьего Царства оказалось в руках невозрожденных руководителей, обладающих светской властью. Чего же теперь можно было ожидать? Истинные церкви и верные Богу христиане, конечно, отвергли этот новый закон. Пусть никто не думает, что христиане того времени были неграмотными, не знающими евангельских истин. Дух Святой сам работал с ними. Да и ближе они были к тому времени, когда Христос был на земле, к тому апостольскому времени. И я уверяю вас, что Дух Святой работал с ними. И если христиане нашего периода спустя 20 веков чутко реагируют на еретические учения, потому что Дух Святой работает в их сердцах, будьте уверены, что и в то время Дух Святой ясно и бескомпромиссно обличал отступающих от евангельской веры и утверждал тех, кто старался идти по евангельскому пути. Для таких людей крещение по вере было безусловным единственным законом. Они не только отказывались крестить своих детей, но и не признавали то крещение, которое совершалось в церквях, созданной небиблейской организацией. Если кто-нибудь из членов этого нового союза пытался присоединиться к церкви, не поддерживающей новых взглядов, он должен был засвидетельствовать о своем обращении и принять крещение по Писанию. Позиция церквей, старающихся жить согласно Новому Завету, вызвала яростное недовольство среди государственных религиозников, большинство которых были совершенно невозрожденными людьми. И с этого времени имя христиан было отнято у тех, кто отказался принять новое лжеучение. Запомните, с этого времени имя христиан было отнято у них. Их стали называть монотистами, тертуллианцами, новатистами, патеринами и так далее. Многих называли анабаптистами, перекрещенцами, в связи с тем, что они, будучи крещенными в детстве, вновь принимали крещение по вере. Спустя 10 лет после установления крещения младенцев, с 426 года начинается ужасный период, получивший название «темных веков». Это был действительно черный и ужасно кровавый период. Более чем 10 столетий путь верных христиан обильно поливался их собственной кровью. Истинные новозаветные церкви, каким бы именем они ни назывались, были подвержены травле и гонению. Рассеянные по миру христиане прятались в ненадежных убежищах, скитались по горам и долинам, терпели всевозможные лишения. Это было начало ужасного периода, известного в истории мира как «темные века». Это и в самом деле были века темные, кровавые и до крайности жуткие столетия. Преследования от римско-католической церкви были суровые, жестокие и постоянные. Война с целью уничтожения безжалостно следовала за спасающимися бегством христианами во многие страны. След крови – это почти все, что осталось во всех местах, особенно в Англии, Северной Африке, Армении, Болгарии, и везде можно было найти христиан, ревностно старавшихся остаться верному учению Нового Завета. В это время в официальной церкви появляется еще одно новое учение. Правда, оно было не единственным, но особенно важным. Это учение о причастии младенцев. Их не только крестили, но и принимали в церковь. Как члены церкви, они должны были участвовать и в вечере Господней. Столкнувшись с немалой проблемой, как причастить ребенка, духовенство решило макать хлеб в вино. Этот способ применялся в течение многих лет. Со временем к этому прибавилось еще одно учение, провозглашающее такое причастие одним из средств спасения. И вот на Четвертом Вселенском соборе, состоявшемся в Халкидоне в 451 году, к растущему списку заблуждений было присоединено еще одно совершенно новое учение – учение о поклонении Марии, Матери Иисуса. У верующих появилась нужда в новом посреднике. Расстояние между ними и Богом было уже таким огромным, что им казалось мало одного посредника, несмотря на то, что им был сам Иисус Христос, Сын Божий. Возникло мнение, что нужно иметь еще одного посредника. И Марии, как посреднице, стали возносить молитвы. А она, согласно новому учению, передавала их Христу. Два других лжеучения появились в 8 столетии. Они были уже провозглашены на Никейском соборе в 787 году. Первое лжеучение – иконопочитание или поклонение изображениям – было прямым нарушением одной из заповедей Божьих – «Не делай себе кумира». А второе лжеучение – поклонение святым. Для этого учения нет ни малейшего основания в Библии. Только один случай обращения к святому приведен в Писании, чтобы показать его безрассудство. Это молитва богача к Аврааму. Записано это событие в Евангелии Луки, 16 глава, с 24 стиха. Я думаю, пришло время, чтобы послушать хорошую песню, а во время песни немножко поразмышлять над той информацией, которую вы услышали. Подумать о том, а может быть, и в моей жизни уже есть какие-то отступления от Евангелия, от библейских истин. Может, и мне, христианину 21 века, нужно остановиться на каких-то путях, осмотреться. Может быть, уже и я стою на пути отступления.
В этом мире есть два лишь пути, и проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом. Можно часто в собрании быть, можно праведным людям казаться, о спасении им говорить, самому вне спасенья остаться. Десять дел вместе были они, вместе пели и вместе молились, но прошли благодатные дни, и пять дев неразумных открылись. Надо масло идти покупать. Время поздно, и полночь глухая, и пришед стали в двери стучать, но услышали, я вас не знаю. Как ужасно душа содрогнись, ни мгновенья, минут не теряя, на колени скорее молись, пред Иисусом себя повергая. Дни былые ушли навсегда, ты ведь скоро пред Богом предстанешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь. О, подумай, мой друг, что тогда не других, а себя ты обманешь.
Во время своего земного служения Иисус Христос сказал своим ученикам: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Позже, когда Иисус давал ученикам великое поручение, указывающее на характер веренного труда, Он также пообещал: «И вот я с вами во все дни до скончания века». Это великое поручение или полномочие – это служение, которое было дано не только апостолам, как отдельным личностям, но и всем другим, находящимся в теле церкви. Апостолы и другие ученики, слышавшие это поручение, вскоре умерли, но его церковь, церковь Господа Иисуса Христа, живет в течение веков, научая народы, приводя многих ко спасению, крестя их и наставляя в истине. И не было перерыва в этом служении. Господь благословил верные церкви в их служении и странствовании по кровавому пути. История свидетельствует, что Господни обетования всегда исполнялись. Во время всех периодов на церковь Иисуса Христа врата ада восставали, но не могли победить. Было предпринято много попыток отделить истинных верующих от Иисуса Христа, даже в таком направлении, чтобы забрать у них имя Иисуса Христа. И уже с тех далеких времен христиан пытались презрительно называть различными именами. И во время того периода гонимые верующие получили еще дополнительные разные имена, например, донатисты, потериане, катары, павликане, анабаптисты, а немного позже петробрусиане, арнольдисты, генрикиане, альбигойцы и вальденцы. И уже нам знакомые имена штундисты, сектанты, раскольники, стрегольники, крючковцы, прохановцы. И так боялись назвать их просто евангельским именем христиане. Наверное, потому что боялись, что, называя их христианами, люди, услышав это имя, пойдут к ним, пойдут за ними. Некоторые группы по причине постоянных и ужасных гонений всегда были на виду у общественности, а некоторые оставались малоприметными. Хочу сказать, что не нужно думать, что все гонимые были всегда и во всех отношениях верны новозаветным учениям. Они были обычными людьми и, как и все, боролись с искушениями, старались побеждать. В основном они были верными, а некоторые на фоне гонений проявляли особую верность. Слушатель радиопрограммы может подумать, что сегодня я пытаюсь возвеличить какую-то определенную конфессию или деноминацию и унизить другую. Нет, нет и нет. Уверяю вас, что и в период темных веков среди официальной церкви было много истинных христиан, не согласных с теми или другими доктринами, а порой просто и не знающих этих доктрин. Но в жизни это были рожденные свыше христиане, жизнью своей доказавшие, что они истинные христиане, хотя по каким-то причинам и принадлежали к той официальной церкви. Пусть сегодня никто из слушателей радиопрограммы не думает: вот я в правильной церкви, и я на правильном пути, потому что я принадлежу к церкви евангельских христиан или баптистов, или пятидесятников. На страницах истории христианства вы можете найти негатив во всех деноминациях, во всех конфессиях, но во Христе и в Слове Его вы не найдете ничего негативного, отрицательно, а потому сегодня цель этой радиопрограммы – не унизить кого-то, раскритиковать и тем самым возвысить некую определенную деноминацию. В книге Второзакония, в 32 главе, записаны такие слова, я читаю 7 стих. «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе». Сторонников христианской веры сегодня по всему миру насчитывается около 2 миллиарда человек. В это число входят христиане всех конфессий, деноминаций и национальностей во всех уголках земли. К великому сожалению, духовное состояние некоторых христиан не соответствует сегодня Божьему ожиданию. Это плачевно, но факт. Немногие являются светом и письмом Христа. Я далек от той мысли, что некоторые верующие сознательно дискредитируют Христа или церковь. Исследуя этот вопрос, я нашел ответ в духовной слабости и невежестве многих, называющих себя христианами, в отсутствии у них прочного духовного фундамента. От качества и параметров фундамента зависит то, какое здание будет стоять на нем. Основание одноэтажного дома не подходит под небоскреб. Попытаться строить на таком фундаменте можно, но простоит все это недолго. Финал будет плачевен. Точно так же и в духовной сфере. Подобное явление можно наблюдать в жизни многих христиан. Мечты их, как проекты, очень хороши. Желание добра есть у всех. Но почему эти розовые мечты, потребовавшие многих трудов и терпения, не сбываются? Планы рушатся. Ответ находится под руинами. Это плохой фундамент. Что же предлагает в качестве духовного фундамента христианской жизни Бог? Послушайте, апостол Павел пишет Коринфянам, 3 глава, 11 стих, 1 послание Коринфянам. «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Истинным фундаментом христианской жизни является Сам Иисус Христос. Это не символ веры, это не церковь, не деноминация, не обряд, не икона, не решение съездов или соборов, не папская булла. Истинным фундаментом христианской жизни является Иисус Христос и Слово Его». В Евангелии от Матфея, 7 главе, мы читаем слова Иисуса Христа. Он предупреждает нас, послушайте, «Всякий, слушающий слова Мои, но не исполняющий их, подобен человеку, построившему дом без фундамента, а исполняющий, заложившему прочное основание». И тот, и другой встретились с одними и теми же трудностями. У глупца полная катастрофа, его дом, христианская жизнь разрушен. А у исполняющего Слово Божие все непоколебимо. Самое главное для каждого верующего человека – понимать ценность Слова Божия. И тогда все приходящие проблемы, а они все равно будут, не смогут разрушить его жизнь. Самое главное для каждого верующего – помнить ценность Слова Божия, Слова Иисуса Христа, и исполнять его. Будем иметь в виду, что в то далекое время у многих верующих были только некоторые книги Нового Завета и довольно редко полный Ветхий Завет. Библия еще не была напечатана, ее переписывали и сохраняли в рукописях. Написана на пергаменте, пищематериале из кожи, Библия была очень объемистой, только в немногих семьях, и даже не во всех церквях была полная Библия. По всей вероятности, перед формальным принятием канона в конце 4-го столетия было очень мало рукописей полного Нового Завета. Приблизительно из 1000 известных рукописей только около 30 экземпляров включали все книги. В период темных веков при преследовании христиан большие усилия применялись к уничтожению Писания. И нужно сказать, что инициаторами в этом, к большому сожалению, были церковники. Именно те, кто должен был это слово нести людям как можно больше, это слово забирали у людей. Поэтому в основном люди имели только некоторые отдельные книги Библии. Очень важно отметить, что с целью предотвращения дальнейшего распространения убеждений, противоречащих официально принятой церкви, были приняты чудовищные и невероятные меры. Прежде всего, безрассудно сжигались различные письменные труды. По мнению историков, уничтожение книг и различных писаний является главной причиной трудностей восстановления подлинной истории. Почти все духовные писатели и проповедники умерли мученической смертью. Вот поэтому мы так мало имеем архивных документов о гонимой церкви. Это был крайне кровавый период. Все группы упрямых еретиков, так называли тогда христиан, каким бы именем ни назывались и где бы ни жили, жестоко преследовались. К ним относились, например, донатисты и павликане. Еретиками считались все, кто отказывался отступить от евангельской веры и верить так, как верила официальная церковь того времени. подходило к концу первое тысячелетие, и в IX веке наступили годы возникновения православия, новые законы, крайне жесткие преследования, и это вызвало появление в Западной официальной церкви возникновения православия.
Молите, раби Господа, раби Господа. Над всеми Боги, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, имя Твое век и память Твоя в род и род.
Святая Церковь, о Тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая скрыть Тебя в ненастных днях, Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце Твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у Тебя друзей во встречах с злом, в гонениях и печалях неслись молитвы к Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у Твоих детей, собрать бы их в одно большое море от первых до последних наших дней. А Ты молилась, Бога умоляла, чтоб Он простил обидчиков Твоих, и никому худого не желая, несла к Иисусу слабых и больных. Как часто тьма, крылом своим касаясь, губила свет любви в Твоих рядах, и тех, кто верны Богу оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук, терзаний, огонь любви сынов Твоих сердец. Ты верила, в гонениях и печалях идет с Тобой Всевидящий Творец. И в наши дни, последняя, быть может, любовь Христа, хранитель в мире бед, пусть Твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет».
Мой путь, как другим, не украшен цветами, душистые розы на нем не растут. Мой путь весь усыпан одними шипами, терновника иглы на нем.
Шепчет мне Тот голос Спаситель не в сердце вселяет, и силы дает он в борьбе со грехом.
Небесное царство он дать обещает, любовь и блаженство по веса Христом. Небесное царство он дать обещает, любовь и блаженство по веса Христом.
И путь тот уж кажется мне не тяжелым, и радость вселяется в сердце полней.
Ведь я приближаюсь к священным высотам, где вечная радость и свет вечных дней.
Продолжая наш разговор о тех темных веках, я хочу обратить ваше внимание на тех, на кого пала тяжелая рука преследования. Если до 1200 года, в период так называемых темных веков, было умерщвлено около 50 миллионов верующих, как свидетельствует история, это значит, что каждые 100 лет погибало более чем 4 миллиона верующих. Это невероятно много. Как мы уже упоминали, железная рука, обогренная кровью, немилосердно опускалась на павликиан, арнольдистов, генрикиан, петробрусиан, альбигойцев, вальденцев, анабаптистов, на одних больше, на других меньше. Но эту страшную часть истории, я думаю, мы оставим без детального рассматривания. Пренебрегая учением Нового Завета, содержащим все необходимые законы, относящиеся как к личной жизни христианина, так и ко всей церкви, люди попадали в губительный водоворот. Ведь всякий ошибочный закон, я подчеркиваю, всякий ошибочный закон, а все законы, прибавленные к Библии, ошибочны, неизбежно и скоро вызывают необходимость другого, а этот последний – следующего, и так без конца. И Иисус Христос не дал церкви законодательной власти. И современным евангельско-христианским церквям тоже следует остерегаться принимать на своих съездах и конференциях такие постановления и резолюции, которые могут быть истолкованы как законы или правила церковного управления. Давайте мы коротко посмотрим на решения тех соборов в то далекое от нас время. В 1123 году папой Каликстом был созван собор. На заседаниях был принят декрет, запрещающий римско-католическим священникам вступать в брак. А ведь именно об этом и писал Тимофею апостол Павел, что появятся люди, которые будут запрещать вступать в брак. Несколько лет позже, в 1139 году, папа Иннокентий II созвал еще один собор для осуждения двух групп искренних христиан, известных под названием петробрусиан и арнольдистов. Спустя 40 лет, в 1179 году, Александр III созвал собор, здесь были преданы проклятию за заблуждение и непочтительность вальденцы и альбигойцы. Замечайте, это все годы до реформации Лютера. И эти даты говорят о том, что христиане евангельской веры уже были до появления протестантизма. В 1215 году Иннокентий III созвал следующий собор. Согласно историческим записям, на заседаниях этого собора участвовало 412 епископов, 800 аббатов и настоятелей монастырей. Много послов от византийского двора, множество принцев и дворянской знати, судя по составу заседателей, на этом соборе обсуждались не только духовные вопросы. Здесь было обнародовано новое учение о сверхъестественном превращении хлеба и вина во время вечери Господней в настоящее тело и кровь Христа. Но самым жестоким решением, когда-либо предпринимаемым в истории человечества, решением с кровавым последствием было постановление об учреждении инквизиции и подобных ей религиозных судов, предназначенных для расследования так называемых ересей. Мир наполнен книгами, выражающими осуждение этой невиданной жестокости, придуманной и постоянно применяемой людьми, претендующими на откровение и руководство от Господа. Ничто в истории человечества не может превзойти варварство инквизиции. Я даже не пытаюсь описывать его. И на этом соборе было принято еще одно страшное постановление – декрет о полном истреблении ересей. Какая ужасная черная страница истории мира, исписанная столь страшными и бесчеловечными декретами. В 1229 году, спустя всего 14 лет после принятия чудовищных решений, был созван еще один съезд в Тулузе. Решением этого собора было запрещено мирянам и вообще всем членам католической церкви читать Божью книгу Библию. Отныне ею разрешалось пользоваться только высшим церковным чиновникам и священникам. Этот странный закон игнорировал ясные учения Нового Завета и самого Господа Иисуса Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне».
Светлые дали путь себе пролагает народ в небесах, где не будет печали. Силой ветра и бури борясь, озаренная светом небесным, побеждает врага, не боясь, Святым Духом сплоченная тесно. Иисуса Христа, это души, обмытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, обмытые кровью, увлеченные любовью. Брачный пир ожидает гостей, небеса ожидают спасенных, из искупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примиренный. Встреча радостной будет тогда, в ликовании на небе прибудем, не умолкнет тот пир никогда, и так вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души, омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
смотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил, искупивши сполна тебя, грешника, смертью крестной. Хочет быть он с тобою всегда в небесах, где любовью все дышит, не покинет тебя никогда, голос твой от земли всегда слышит. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченные силой Христа и святой бесконечной любовью.
Иисус Христос, утешая Своих последователей, сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика вам награда на небесах». В двух последних радиопрограммах мы немножко присмотрелись к истории Церкви Иисуса Христа и уверенно знаем, что Церковь – это не государственная организация и не общество определенной национальности, расы или сословий, и даже не определенная конфессия или деноминация. Церковь Иисуса Христа – это люди, твердо держащиеся Слова Божия, признающие только одного главу Иисуса Христа и поклоняющиеся одному единому Богу в трех лицах – Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. И еще что мы узнали? Узнали, что еще до появления протестантов, до появления православия и даже до появления католицизма были люди и в Западной Европе, и в Африке, и у нас на территории нашей Родины истинно исповедующие чистое учение Иисуса Христа, отвергающие всякие дополнения, изменения к Евангелию, за что и были преследуемы и гонимы. Когда наступит время, придет Иисус Христос за Своей Церковью и возьмет ее на облака. И там мы увидим миллионы свидетелей Христовых, которые в те темные века, несмотря на страшную инквизицию и преследование, никогда не отреклись от Христа и Его Святого Евангелия. И мы, жители последнего времени, узнаем, кому же мы были обязаны тем, что к нам дошло живое, истинное, неповрежденное евангельское слово. И какое будет удивление, когда мы увидим, что это были люди совсем без архисана, без ученой степени, а простые рыбаки, плотники, каменщики, пастухи, как и написано: «Не немощное ли мира избрал Господь?» В наших последних двух радиопрограммах мы рассматривали период от рождения Церкви и до 1400 года. В следующей радиопрограмме, если Господь продлит нашу жизнь, мы посмотрим на период, предшествующий реформации и зарождению протестантизма.
Совсем уж немного пути нам прошагать осталось. Мы знаем, что ждет впереди. Друг мой, отбросим усталость. Родина моя, город неземной, там, где на небеса.
Ну вот, друзья, и закончилась наша очередная радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе, если Господь позволит, в этот же день и час. А если вас заинтересовали наши аудиопрограммы, вы можете найти полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм и свободно скачивать любую понравившуюся вам радиопрограмму. Вы также можете позвонить нам в Америке по номеру 1-949-4-MIR-VAM или 1-949-464-78-26. С вами был Игорь Пустынович, и я прощаюсь с вами. До встречи. Божьих вам благословений.
Вечно мы будем с тобой. Сколько горячих сердец в нашей груди бьются вместе. Мы знаем, Христос наш воскрес и ждет нас в отчизне небесной. Родина моя, город неземной, там, где на небесах вечно мы будем с тобой. Я и ты, все мы.